Здравствуйте, братья и сестры! С вами передача «Книжная лавка». Дорогие друзья, сегодня мы с вами открываем третью книгу протоиерея Александра Торика о Флавиане. «Флавиан. Восхождение» называется эта повесть. И в ней повествуется о том, как главные герои этой книги, отец Флавиан и его духовный сын Алексей, совершают второе паломничество на святую гору Афон. Вот что говорит отец Александр Торик в ответ на вопрос журналиста. «Отец Александр, скажите, Афон и сегодня является главным духовным центром православия?» И отец Александр Торик говорит: «Афон – это проекция неба на земле. Афон – это место, где молитва словно разлита в воздухе, и всякий, жаждущий прикоснуться к ней, получает такую возможность без того, порой мучительного труда, который необходим для этого здесь. Афон – то место, где чудо становится привычной реальностью, и живущие там монахи иногда перестают чувствовать эту грань. Афон – это место, куда непрестанно тянется душа каждого стремящегося к настоящей духовной жизни христианина, побывавшего хоть раз на этом благодатном полуострове. Афон – это моя большая любовь». Отец Александр задает еще один вопрос журналист: «Есть ли сейчас на Афоне благодатные духоносные старцы?» «Для того, чтобы узнать свой путь спасения, — отвечает отец Александр Торик, — нет необходимости каждому христианину обязательно обращаться к духоносным старцам. Господь может для нуждающегося в старческом совете из любого приходского священника сотворить старца по вере обращающегося. А вот учителя подлинной монашеской жизни на Афоне есть. Слава Богу!» Итак, сейчас мы с вами, дорогие друзья, откроем страницы этой книги. Напомню, она называется «Флавиан. Восхождение». Это третья повесть, посвященная Флавиану. И, конечно же, путешествие на Святую Гору откроет нашим героям книги, я напомню, что это Алексей и его духовный отец Флавиан, и встречи с духоносным старцем, и с людьми, которым только-только открывается православная вера. У каждого из них будет свое восхождение на вершину Святой Горы. Мы с вами сможем прочитать несколько отрывков. Вот первый отрывок из книги, который я предлагаю нам с вами открыть. Действие происходит по пути на Святую Гору. Отцу Флавиану предстояла встреча с человеком, который стал оппонентом батюшки. А я вам говорю, с убежденностью президента США, выступающего с трибуны перед выборами, вещал еврофототип, что христианство потерпело к концу второго тысячелетия своего существования сокрушительное поражение. Все, Христос для мира мертв. «Это ваш мир мертв для Христа», — не удержавшись, вставил я. Не обращая на меня никакого внимания, он продолжал: «Идет победитель, исполненный молодой свежей силой ислам, за ним будущее». «Что вам дает основание так думать?» — спокойно спросил, откусив подсунутый мною тост «Only cheese» Флавиан. «Как что?» — возмутился его собеседник. «Неужели вы сами не видите? В некогда христианской Европе вы сейчас почти не найдете практикующих христиан. Именно практикующих, а не заходящих в костел или кирху, в праздник поглазеть на чужие наряды или совершающих матримонию. Бракосочетание. В соборе ради красоты обряда». «Что значит практикующих?» — опять не удержался я. «Практикующих, молодой человек, — снизошел до меня оратор, — значит, реализующих свои религиозные принципы в практической жизни, можно сказать, живущих по вере. У нас в Латвии, да и во всей Европе, а я объездил все европейские страны, и могу сказать уверенно, таких практикующих христиан осталось незаметное меньшинство, и оно все более умаляется». «А Россия?» — вмешался в разговор Игорь. «Там много настоящих христиан». Игорь поглядел на Флавиана, тот с аппетитом дожевывал свой «Only cheese», безмятежно запивая его нером из запотевшей пластиковой бутылочки. «А что Россия?» — не менее агрессивно отозвался латвиец. «У вас разве много реальных христиан? Бывал я в России не раз. И что? Купола-колокола, высокопоставленные подсвечники в храме Христа Спасителя, толстые попы на дорогих машинах, злобные старухи в храмах, а молодежь на дискотеках и в ночных клубах. Это и есть ваше реальное русское христианство? А случаи перехода молодых славян в ислам? Они тоже имеют место быть. Где оно, ваше легендарное Христово воинство? Воины ислама занимают его место, за ними будущее. Простите, а на Афон-то вы зачем едете?» — поинтересовался Флавиан. «Профессиональное любопытство», — улыбаясь, ответил исламофил. «Я фотограф, работаю сразу на несколько журналов. Хочу посмотреть и запечатлеть уходящее христианство в его, как говорят, последнем заповеднике, или, правильнее сказать, резервации». «Понятно», — опрокинув остатки воды в рот, вздохнул Флавиан. «Вы читали Евангелие?» «Ну, я просматривал Библию когда-то», — несколько смутившись, ответил латвийский фотограф. «И не могу сказать, чтобы эта книга меня сильно увлекла». «Тоже понятно», — опять вздохнул Флавиан. «Иначе вы обратили бы внимание на то место в Евангелии, где Христос называет своих учеников малым стадом. Дословно, не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство». Евангелие от Луки, глава 12, стих 32. То есть изначально предполагалось, что истинных последователей учения Христа будет не так много, как противников этого учения. И мы видим, что из многих тысяч, слушавших Господа Иисуса в трехлетний период его проповеднической миссии, лишь 12 и 70 стали носителями его учения о Царстве Божьем. Но это малое число истинных учеников своей проповедью, подкрепленной свидетельством Святого Духа, переменило мир, подобно евангельской закваске. Кстати, закваска всегда составляет лишь малую процентную долю в общей массе теста. А раз уж вы сравниваете воинство христианское с армией ислама, то позвольте задать вам следующий вопрос. Кто достойнее уважения и кто может называться победителем? Маленький, потрепанный в непрестанных сражениях, ободранный, полуголодный, израненный, но не уступивший в своей позиции отряд? Или большая, мощная, хорошо вооруженная, но никогда не воевавшая армия? «По-моему, ответ очевиден», — ответил батюшкин оппонент. «Но на чем вы основываете именно такое сравнение?» На истории последних 2000 лет, в течение которых христианская церковь с апостольских времен подвергалась идейному, моральному и физическому геноциду со стороны иудеев, римлян-язычников, еретиков, раскольников, варваров, масонов, оккультистов, революционеров всех мастей, псевдонаучной интеллигенции, большевиков, фашистов, коммунистов, неогуманистов, восточных и псевдовосточных сект и так далее и тому подобное, причем велась и ведется эта война на уничтожение христианства как извне, так и изнутри, на территориях самих христианских государств. И заметьте, православная христианская церковь выстояла, сохранила апостольскую чистоту вероучения, преемственность благодати священства и единство в таинствах. Пусть истинных христиан, тех, для кого евангельское учение является конституцией их жизни, меньше, чем христиан формальных, являющихся таковыми только по имени, или теплохладных в вопросах веры, сосредоточенных на мирских приходящих ценностях. Но они, истинные христиане, есть, и их число у нас в России умножается. На смену пресловутым старухам у подсвечников приходят новые, молодые, состоявшиеся в жизни прихожане, достигшие определенного уровня познания ценностей мирских благ и ищущие высшего духовного смысла своей жизни. А с кем, простите, воевал ислам? Родившись изначально в благотворной для себя среде, он вырос, словно мутантное онкологическое новообразование на теле Библии, впитав в себя идеи иудаизма, христианства, язычества и перекрыв эти идеи своим новым постулатом – правом распространения этой религии копьем и мечом. Принципиальная разница наших религий состоит в том, что христиане готовы умирать за свою веру, а мусульмане готовы убивать за нее. Вы слышали про молодого русского солдата Женю Родионова, попавшего в плен к чеченским бандитам, который 3 месяца претерпевал пытки и издевательства, но не отрекся от своей веры и не снял свой нательный крест, как того требовали воины ислама, а в заключение был мучительно убит за свою веру? Да, я слышал эту историю. Одно время она приобрела широкую огласку и у нас на Западе, отозвался латвиец. Так кто из них победитель? Женя или его убийцы? С точки зрения христианской, конечно, Евгений, ответил фотограф. А с вашей, западной, общечеловеческой? Да, пожалуй, тоже он. А вы про какую-то победу ислама? До тех пор, пока христианство рождает таких воинов, как Женя, про поражение христианства говорить несерьезно. Сила христианства в том, что христианский Бог есть любовь, а мусульманский? Впрочем, если вам будет интересно, вы сами можете поглубже изучить эти веры и почувствовать разницу. Господь вам в помощь. Кстати, как ваше святое имя? Вы крещены? Эдуард, Крещен я в детстве в православной церкви в Риге с каким-то смешным именем Оар. Я даже не знаю, в честь какого святого я так назван. В честь святого мученика Оара, пострадавшего при императоре Максимиане. Он поминается вместе со святыми Клеопатрой и ее сыном Иоанном. Почитайте их житие. Оно тоже даст вам дополнительное представление о христианстве как о религии непобедимой. Благодарю. Надеюсь, мы еще увидимся на Афоне. Как Бог благословит. И действительно, дорогие радиослушатели, эта встреча имела продолжение. И именно Эдуард стал одним из спутников отца Флавиана и Алексея на вершину Святой Горы. Что это за дорога, может понять только тот, кто ее прошел. А мы лишь выхватим несколько моментов описания этого восхождения. Теперь останавливаться приходилось все чаще. Уже не через 30-40 шагов, а через 10-15. Флавиан явно изнемогал. Да и я-то сам, вроде не совсем уж старый и больной, даже можно сказать муж спортивного обличия, а пройдя столько часов подряд все время в гору, причем большую часть пути по изматывающей жаре, был далеко не в лучшем состоянии. Ноги, особенно бедренные мышцы, гудели так, что хотелось, чтобы их не было вообще. Дыхалка работала на износ. Легкая джинсовая рубаха была мокрой насквозь, хоть выжимай. Голова кружилась от усталости, от горного воздуха и от сознания того, что Флавиан сейчас испытывает все то же самое, только в гораздо более тяжелой степени. К тому же и тропа вскоре превратилась в узенький, утыканный острыми камнями карниз, идущий серпантином вверх по крутому мраморному склону. Если сорваться вниз, даже думать не хотелось о том, в каком виде тебя будут хоронить. Примерно через полчаса устроили привал. Кое-как примостились на тропе между повсюду торчащих острых каменных обломков. Батюшка обратился к Флавиану Эдуард, подождав, пока тот отдышится и немножко придет в себя. «Скажите, а это точно, что женщины не могут находиться здесь, на Афоне?» «Точно», — кивнул Флавиан. «Даже монахини?» — опять спросил Эдуард. — Даже монахини. — Тогда я не понимаю. Задумчиво пробормотал фотограф. — А в чем вопрос? — поинтересовался у него батюшка. — Да видите ли, не знаю, как сказать, — замялся Эдуард. — Я не хочу, чтобы вы подумали, что я немного того. Он покрутил пальцем у виска. — Хотя вот Алексей же сказал, что то ли еще будет. Словом, я видел там, он показал пальцем вниз, в сторону Панагии, «женщину, судя по одежде, монахиню, средних лет и очень красивую». «Когда?» — не удержавшись, стрял я. «Минут за 20 до того, как подошли вы с батюшкой», — повернулся ко мне Эдуард. «Как это было?» — явно стараясь сохранять спокойствие, — спросил его Флавиан. «Я сидел на камне рядом с тропой, по которой должны были подняться вы», — ответил фотограф. «И как вы меня научили, читал по вашим четкам молитву Иисусу. Я даже не скажу, сколько раз я успел ее прочитать, когда я в очередной раз прошел весь круг узелков и остановился на крестике. Я сказал, как вы меня научили, Пресвятая Владычица Богородица, спаси меня грешного». И мне почему-то так легла на душу эта молитва, что я начал повторять ее дальше вместо молитвы Иисусу, перебирая узелки четок. А когда я завершил весь круг, все 33 узелка, она как раз и прошла рядом со мной. «Просто прошла рядом?» — уточнил батюшка. «Она остановилась, посмотрела на меня очень доброжелательно, перекрестила меня рукой, улыбнулась и пошла дальше. В руке у нее был деревянный посох с небольшой перекладиной сверху». Флавиан сунул пальцы в нагрудный карман и достал оттуда небольшую заламинированную карточку. «Такой посох?» — он протянул карточку Эдуарду. «Такой!» — удивился тот. «Подождите, да это же она сама, только плащ у нее был не красный, а черный, весь в мелких складочках. Постойте, да это же...» Он посветил фонариком поближе, чтобы разглядеть надпись на иконке. «Это что, Дева Мария?» «Эта икона называется Игуменья горы Афонской», — ответил Флавиан. «Вы только что получили от нее благословение, от Игумени горы Афонской. Она единственная женщина, которая ходит своими стопами по этой земле. Кстати, Панагия переводится как «Всесвятая». Этим именем на Афоне чаще других имен называют Матерь Божью. Оставьте себе эту икону, пусть она будет вам памятью об этой встрече». Вы бы видели глаза Эдуарда после того, как до него дошло, что же случилось с ним менее часа назад. Впрочем, и у нас остальных участников этого разговора лица вряд ли были менее потрясенными. Вероятно, под впечатлением от чудного происшествия с Эдуардом мы провели в пути последние 2,5 часа, дошли до вершины и остались живы. И вот еще несколько слов впечатления главного героя книги Алексея, вернее, те мысли и чувства, которые вкладывает автор книги, отец Александр Торик, зачитаю в заключение. «Перед нами, освещаемый неярким светом наших фонариков, возник фасад маленького здания, снаружи напоминающего сложенный из шлакоблоков гараж с крошечным окошком посередине. Перед ним была невысокая по пояс стенка, сложенная как попало из камней без раствора. Справа от постройки, вплотную примыкая к ней, возвышался известный по многочисленным фотографиям в публикациях об Афоне русский крест на крупном камне, самой высокой точке Афона. Русский, потому что принесен и установлен был здесь в 1897 году 6 русскими монахами. Мы осторожно обошли это строение слева по узкой, меньше метра в ширину каменной дорожки, левее которой начинался падающий в бездонную пропасть обрыв. С обратной стороны здания, западной, был вход в виде простой, дощатой, выкрашенной облупившейся синей краской двери с прибитой к ней толстой веткой, исполняющей роль дверной ручки. Справа от двери на стене строения на высоте груди был прикреплен мраморный крест, вырезанный в виде разного размера полусфер с темным каменным кружочком в середине. Маленькая площадка перед входом была отгорожена с севера и запада 2-метровой каменной стеной. На внутренней стороне западной стены висел небольшой русский по форме колокол. Это и был, как мы поняли, храм преображения Господня, метаморфоза, храм, в котором, по пророчествам некоторых афонских старцев, будет совершена в антихристовы времена последняя на земле божественная литургия. Я думаю, каждый из вас, дорогие радиослушатели, и те, кто еще не знаком с этой трилогией, и те, кто уже читали книги отца Александра Торика «Флавиан», «Флавиан. Жизнь продолжается» и «Флавиан. Восхождение», откроют эти страницы, чтобы прочитать о самом восхождении, о том, как преобразились души. С вами была передача «Книжная лавка» с Ларисой Ларионовой. Храни вас Господь. До новых встреч.